Да. Мы, значит, идем дальше. Ты помните, как то, что было, да, то мы разбирали на прошлом уроке вот все это. По сути, можно было бы закончить, наверное, вот эту вот тему, да, потому что мы как бы рассказали идею молитвы и как практически то, что Нави Шахаим говорит, какие намерения должны быть молитвы, который подходит вот наше время, нашим людям, да, такого не на том самом глубоком уровне, но на том достаточно глубоком уровне, который вот мы как бы можем. Но здесь дальше еще это, да, немножко углубляется больше, так что я думаю, это интересно посмотреть, да, насколько это... То каждый может быть, из этого что-то вывести или нет, да, ну, посмотрим. В принципе, мы здесь говорили, про что мы говорили, если помните, вся идея как бы молитвы, если в общем сказать ее, это выплеснуть душу ко Всевышнему, как излить душу перед Всевышним, так мы сказали. Да, излить душу, то, что мы долго объясняли, всякие детали и так далее. В общем, это идея излить душу. Что значит излить душу? Ну, в принципе, то, что мы объясняли, все, но я немножко это повторю, чтобы мы были в курсе. И как это, да, и могли понять эту вещь. То есть мы сказали, как бы душа человека, в общем, это что такое нефеш, рох, нешама, как мы сказали, в общем, это значит нефеш, это телесность его, или то, что духовность человека, которая ответственна за телесность. Рох, это в каком-то смысле представляет эмоциональную сторону человека. Все это утрировано, естественно, но так нам удобнее мыслить. И нешама – это идея разума человека, постижение, как мы говорили, разум тот, который постигает истину, в принципе, стремление к постижению истины. И вот две эти стороны у человека, нефеш, рух, нешама, они связаны с этим миром. Так мы это сказали, правильно? Всевышний соединил душу с телом. А тело, это тело относится к миру природы, правильно? А душа – это вещь, как это, ну, в принципе, здесь имеется в виду нешама, по всей видимости, это вещь, идея разума по никакой связи с телесностью, в общем-то, в своем принципе, в своей сути. И как их можно соединить между собой, мы не раз это говорили, соединили, то есть на самом деле соединяется то тем, что посередине, что это называется рох, да, рох соединяет между нефеш и между нешамой, и это в принципе сам человек, так мы говорим, и там возникает идея свободы выбора, идея яцератова, яцерара, вот именно в этом рухе, это, то есть эмоциональность человека, это есть человек, так мы это говорили, по сути, у него есть разум. Но разум это от Всевышнего, это не он сам, разум не он сам. Когда я говорю «я человек», не имеется в виду «я разум», это у меня есть разум, или у меня есть тело, это нефеш. Да, есть, значит, у человека есть как бы руаха, есть с одной стороны тело, что это связывает его с телесностью, а с другой стороны у него есть разум, что это как бы приходит от Всевышнего. И вот это вот, а он как бы посередине находится между ними, и это мы называем человеком. И мы сказали, что в каком-то смысле, ну, Всевышний соединил тело с душу с телом, да, и вот эта вот связь, она как бы, да, и влияет на человека, то есть эта связь, она имеет суть, имеет смысл, что я связан с этим телесным миром, что это значит в своей телесности и в своей эмоциональности, и в каком-то смысле в своем разуме, на самом деле, нешама никак не связывается с телесностью, но в каком-то смысле, в принципе, тоже, но она не связана, в каком-то смысле мы, может быть, это поймем. В телесности мы сказали так, человек связан в телесности со Всевышним. Нет, человек связан с телом. В телом, в смысле телесности, различные его телесные желания. Телесные желания не находятся в теле. Они как бы, да, они находятся в его нефеш, потому что тело, оно мертвое же, как мы сказали. Оно ничего не чувствует, ничего не хочет, ничего не может. Это как одеяние, как человек идет в пальто. пальто двигается, делает разные движения и так далее. Мы понимаем, что пальто, оно мертвое. Оно ничего, оно само не двигается, у нее нет ничего. Тот, кто внутри пальта, тот, кто одет него, он двигается. Поэтому и пальто двигается. Точно так же тело, оно как одеяние. Оно состоит из атомов, атомы же они мертвые все, да, молекулы и так далее. А мы видим там жизнедеятельность какую-то в теле. Но это жизнедеятельность не результат как бы материальной действительности, а внесено из духовности. То есть это как бы кто-то ими двигает, вот этот кто-то, кто ими двигает, это кто-то ими двигает. Тот, кто ими двигает, это мы называем, ее мы называем как бы душой, да, то есть в данном случае нефеш. И вот, и во всяком случае, нефеш, он как-то связан, у него появляется, у него в нефеш есть разные телесные желания. Там они, вот, телесные, связаны с телом, поскольку у него есть тело, ну, я не знаю, как это сравнить, да. Что когда у человека есть пальто, и она испачкалась, так ему неудобно, он хочет это пальто, да, помыть, ну, не знаю, и почистить и так далее, да, и... Или наоборот, хочет, чтобы пальто было красивое, чтобы пальто было... Да, модное, или еще какое-то, и так далее. Явно это желание не находится в самом пальто, это желание находится у человека, тот, кто одевается в это пальто. Но только что это этим самым, этот человек связывается с этим пальто. Ему важно, как это пальто выглядит, модно оно, не модно, красиво, некрасиво и так далее. Кроме того, что оно служит ему, чтобы, да, там, для вот... цели, там, чтобы сохранять тепло или так далее. А вот и так далее, ему это как-то важно. То есть одеяние ему важно, и он связан с этим одеянием. Иной раз настолько, что он ощущает себя, вот этим одеянием он ощущает себя. Человек говорит, мое тело – это я. В некотором смысле. Вот эти вот, и вот это вот нефеш, оно связано с телом очень сильно. То есть желание нефеша, стремление нефеша, они направлены к одеянию, к телу. Так это построено. Это значит, что нефеш вошла внутрь тела. Что что? Что ее интересы, интересы одеяния, интересы тела. Не потому, что в теле есть желание, в нем их нет. Оно мертвое. В нефеш есть желание относительно этой телесности. И тогда, откуда они пришли, ну не будем сейчас в это входить, объяснять. Но это то, что мы в общем называем йецер ара, по-простому, да? Яцера, плохие побуждения человека. И вот он, значит, за телесность, это у него есть такие желания особые в теле, да, в телесности. Это, значит, связано. То есть получается, душа человека, что нижняя ее часть – это нефеш, она связана с телесностью, это мы понимаем хорошо. И также рух связан с телесностью, мы тоже это сказали. Как оно связано? Не, то есть эмоциональная сторона, мы в своих эмоциональности представляем телесные образы, мы всегда мыслим, ощущаем о телесных, да, и мы представляем себе, что это эмоциональность, оно построено на воображении человека, на тот инструмент, который есть внутри сознания человека, где он видит разные вещи, представляет, и там переживает, и думает, и там у него разные мысли, расчеты и так далее. И они в основном, в большинстве случаев, у многих людей только это есть, это связано с телесностью, что произошло, что это, да, как... То же самое, мое тело красивое или некрасивое, это в принципе относится как бы к этому, да, эти различные комплексы, которые возникают у человека эмоциональные из-за, в рамках каких-то телесных отношений между людьми, не знаю, еще что-то. И вот это вот, да, естественно, то, что мы обычно просто называем так в общем, как скажем, разные желания, честолюбие, и гордость, зависть и так далее, все это вещи, в принципе, не телесные по-настоящему, но они имеют, они связь с телесностью. Да, и они, почему связь с телесностью? Потому что они построены на образах, потому что всякая там, ненависть, зависть, честолюбие, это человек рисует в своем воображении какие-то картины, где он там важный или не важный, или его кто-то обидел, или его кто-то не обидел, и так далее, вот эти вот задел, так, все это нарисует в своем воображении и принимает это, как мы говорим, к сердцу, да, и вот это, и тогда он за этим, это ему важно, он к этим привязан, то есть получается этим самым привязан к телесности тоже, то есть в эмоциях мы тоже связаны с телесностью. Так это получается. И вот это то, что, да, как это Всевышний соединил, мы сказали, душу с телом человека, мы связаны с ним. Теперь, для того, ну, задача вообще человека в этом мире, чтобы вот эта связь, не, ну, как это, можно сказать, чтобы как бы нарушить эту связь, да, отказаться от телесности. Это не совсем так, потому что наоборот. То есть нам тело было дано не для того, чтобы мы от него отказывались. Не для того, чтобы мы выходили из телесности. Нам тело дано для того, чтобы мы его подчинили себе, подчинили разуму. Нам дан разум еще, это значит нешама, что это осознание истинное, понимаю, что это есть. То есть это как это, разум, это инструмент, посредством которого я понимаю суть мироздания. Да? И это, как мы говорили не раз, это не тот самый разум, который, не тот самый разум, который да, постигает, который там делает разные вычисления, это математические и так далее, что тот тоже находится внутри эмоциональности. Там тоже есть разум. А что это за разум? Это постижение истины. Когда человек открывается к этой истине, какое-то знание, он учил, вдруг понял, что он слушал лекцию, ему открылась какая-то идея, которая это. Где она открылась? В том самом месте, где это знание. Да, и это относится к понятию бины, бина, разум. То есть это идея уметь сформулировать знания, да, то есть дать это, ну, не буду сейчас в это входить, так, это значит, это и эта идея, значит, нешом и разум и так далее. Теперь, а в чем задача человека в этом мире, вот эта истина, это знание внутри разума, это различные, как это, моральные принципы, которые Тора ему дает, а не которые он сам себе придумывает, или как моральный кодекс строителя коммунизма, какой-то такой, как коммунист придумал моральные эти, дал, говорит, вот к этому надо стремиться. Это языческая эта структура построена так. А моральные принципы, они приходят сверху. Моральные принципы, то есть настоящая мораль, это относится к понятию разума. Постижение морали как таковой. Морали абсолютной, с точки зрения абсолютной истины. Ее невозможно открыть, эту мораль. Невозможно придумать, понять. Если человек придумает какую-то мораль, это значит, что он сделал? Он придумал какую-то мораль. Что он значит? Он просто хочет делать то, что он хочет, называет это моралью, или там хочет кого-то подчинить себе, как моральный кодекс строителя коммунизма. Что это придумали для простых людей, чтобы подчинить их властелинам, там, диктаторам или так далее. Это властвовать над другими людьми. Это не называется мораль. Мораль – это значит подчинение истины Всевышнего. То есть истины абсолютной. Как мы, откуда мы знаем абсолютную истину? Мы не можем ее знать просто так, если только сама абсолютная истина, она нам раскроет эту истину. Это то, что мы получили в Торе. Поэтому да, в мире пророчества, когда в пророчестве, когда получали Тору, значит, получили вот эти вот принципы. И теперь идея, и это мы постигаем разумом. Вся работа, изучение Торы и так далее, постижение, желание Всевышнего, назовем это моральными принципами, мироздание, правильно? То есть мы хотим постигнуть, что желание Всевышнего, что от нас хочет. И это изучение Торы. И после того, что я знаю, что он от меня хочет, и почему надо выполнять, следовать его желаниям и так далее, то есть эти вот все идеи, принципы абсолютно истины, после того, что я их знаю, я постиг, я должен подчинить ему свою непиш и свой рух и непиш. Посредством разума, нешома, я постигаю эту истину, и я должен подчинить ей свой рух и свою, да, и свою непиш. И значит, в принципе, свое тело, потому что когда непиш связана с телом, если непиш, она та, которая ответственна за тело, оно подчиняется той самой абсолютной истине, то тогда тело, оно тоже подчиняется, оно выполняет приказы непиш, она, в принципе, идет за непиш, да, всегда. И тогда получается, я веду себя в этом мире в соответствии с истиной. И это цель, для которой было дано тело человеку. Потому что может показаться, вот из наших лекций мы выходим, что во время молитвы есть как бы выход в каком-то смысле, выход из телесности в каком-то смысле, должен быть, ну, у кого тот, кто способен дойти, или в какой-то мере, неважно. Это значит, что как бы освободиться от тела, это цель мироздания, это не цель мироздания. Человек должен, послан в этот мир, чтобы подчинить это тело, чтобы стать властителем мира природы, а не чтобы мир природы в рамках своих желаний подчинил нашу душу, наши нефиш и так далее. Вот когда наша нефиш, она погружена в желаниями, когда человек погружен различными телесными желаниями, это значит, и он следует им, это значит, что нефиш, то есть наша душа подчиняется телу. Да, хотя мы сказали, что в теле нет желания, не принципиально, как это работает, но это, да, это понятно. Тогда наша нефиш, она подчиняется телесности и отдаляется от разума, от нешомы. И тогда нешома его покидает. А наша цель что? Наоборот. Телесность заставить следовать разуму нешомы, и вот нефиш должна это заставить. Для этого нефиш сама должна подчиниться вот этой, да, истине. Как она подчиняется, на самом деле мы же говорим, человек это рух на самом деле, это его эмоциональная сторона, так вот, у него вдруг возникает какой-то, он увидел истину, и это пробуждает его рух, то есть его эмоциональность, он вдруг загорается, другими словами, как говорим, загорается, я увидел истину, я загорелся, чтобы идти за ней. И тогда я заставляю свою нефиш, свое тело следовать вот этим, да, делать различные действия, которые так обычно я бы не делал бы. Это, в принципе, задача человека в этом мире – подчинить тело разуму, то есть той абсолютной истине, которая постигается разумом. Это идея выполнения заповеди. Но кроме этого, в этом есть еще одна сторона – идея молитвы, что идея молитвы – это, да, один из этапов в этом служении. В принципе, в служении есть три стороны, мы сказали. Исправление заповедей, выполнение заповедей, что это подчинить телесность. Да, и как бы, чтобы заставить телесность действовать в соответствии с истиной. Молитва – это в принципе, что делает? Это дает, ну, определяет тот, как это сказать, тот, ту область работы для частного человека, что именно он должен работать, над чем он должен работать. То есть, другими словами, как бы молитвами, как мы говорили, мы обращаемся к Всевышнему и говорим, что вот до сих пор то, что ты мне дал тело и все, что связано с ним, всю телесную жизнь и все вокруг, то, что у меня есть, и для того, чтобы я это исправил. Вот я это исправил, но я хочу служить тебе еще и хочу исправить больше, продолжить дальше работу. Тогда мне еще орудия другие, вся моя тело это орудие для служения Всевышнему, дай мне еще, чтобы я мог служить еще. Что значит еще? И поэтому я прошу него, чтобы он дал мне жизнь, чтобы он дал мне деньги, чтобы он дал мне различные условия и так далее. Это как бы идея просьбы. Я не прошу для себя, как мы говорили, а прошу ради Всевышнего, чтобы выполнять его роль. То есть, другими словами, как бы я выполняю здесь заповеди, подчиняя телесность, вот это подчинить телесность называется поднять искры святости из мира клипот, кто хочет сказать, из мира лжи. Вызволить истину, искры истины внутри лжи, освободить их. Теперь их надо поднять вверх, чтобы получить прийти к следующему этапу работы, получить следующее продолжение жизни, как мы говорим, да? Потому что мы молимся, что мы просим жизни, в общем-то, жизни, здоровья и так далее. И вот это вот идея молитвы, поднятие вот этого как бы результата того, той идеи работы, которую мы сделали здесь, это поднять ко Всевышнему, присоединиться к Нему, и тогда Он посылает новый свет, который дает нам новые силы, новые возможности, новые и так далее. А изучение Торы, это третья сторона служения Всевышнему, это определяет уровень человека, на каком уровне он, его просьба, его служение, его работа, на каком уровне постижения, потому что каждый человек, он, человек, который знает много, он, у него, да, другой уровень и служения тоже. Поэтому, да, и так у нас получается как бы три стороны в работе, вот, служения Всевышнему, и вот в молитве, это мы, значит, что мы говорим, что во время молитвы мы, задача наша не просто выйти из тела, а притянуть в этот мир тот самый свет, новый свет, которым мы хотим закончить исправление мироздания. Вот эта вот идея работы в этом мире, там, да, за выполнение заповедей и так далее, тем самым мы исправляем этот мир, который, да, он как бы испорчен, разрушен, и мы его строим или исправляем и так далее. И мы должны это, мы для этого сюда были посланы. То, что мы в молитве должны как бы выйти из телесности, обратиться к Всевышнему, это не для того, чтобы избавиться от тела, а для того, чтобы принести новый свет в эту телесность и сделать большее исправление, чем мы делали до сих пор. Это идея, в принципе, молитвы. Но в тот момент во время молитвы, для того, чтобы притянуть этот свет, надо соединиться со Всевышним. В каком-то смысле со Всевышним, с той понятием духовной силы, которая это. Что только так, то есть, потому что тот самый свет, который мы вызываем, или ту самую силу жизни, назовем это, жизнь саму по себе, и как-то добавочную жизнь назовем это, да, мы ее, откуда мы ее берем, откуда мы ее вызываем? Мы ее вызываем из бесконечности, из самой-самой бесконечности. Для этого там как-то надо к этому приблизиться. Ясно, что в молитве мы не приближаемся к бесконечности, мы приближаемся к духовной действительности, что... которая в результате того, что мы приблизились к ней, то та духовная действительность приближается к той самой бесконечности и получает от нее свет этот самый, передает нам. И вот эта духовная действительность, которой мы поднимаемся, мы там называют разными названиями, это как бы духовные миры и так далее, мы не будем ходить в детали. Правильно, что тот, кто молится по-настоящему, должен знать, куда он поднимается, в какой стороне, он должен знать структуру этих духовных миров, она очень сложная, и динамичная, и очень непростая, знать, где его душа, где он сам находится в момент поднятия, в каком месте, и что именно он делает в этой молитве, что именно он просит, в частности. Это в частности, мы сказали, что этот уровень для особых людей, а тот уровень молитвы, который он здесь говорит нам, это приблизиться ко Всевышнему. Когда я приближаюсь к Нему просто вот само по себе, то есть, да, ну, приближаюсь без того, что я знаю, что точно там, это, да, то тогда Всевышний, как бы он сам выбирает то, что нам нужно действительно и передает нам. Но главное, чтобы мы к Нему приблизились, чтобы получить это. Если мы к Нему приблизились, уже есть что нам, есть кому давать. И хотя я как приблизил, я не могу сказать, что именно я хочу, но он уже может сам узнать, что мне надо. Поэтому, да, да, это тоже, да, что мы там как ребенок, который обращается к родителям за помощью, он не знает, что объяснить, что именно ему нужно. Но само обращение это приводит родителей в то, что они начинают заботиться, беспокоиться, думать, что ему нужно, пробовать это, пробовать другое и так далее. Ребенку что-то болит, правильно, ребенок плачет, что-то болит, он не может сказать, что у него болит, да, не может это, и тогда родители этим занимаются, но пока он не плачет, ничего, занимается своим делом, так родители спокойны, и к нему как бы нет этого вот особого подхода, отношения, это в каком-то смысле то же самое, мы хотим, чтобы Всевышний нам открыл, так мы к нему хотим хотя бы приблизиться, чтобы он увидел наш плач хотя бы. Что мы плачем, да? Чтобы он знал, что это, что мы приблизились. Почему узнал? То есть, потому что если он и так знает, но если мы этого не будем, то все, что он нам пошлет, мы это не воспользуемся. Мы воспользуемся только тем, что мы хотим что-то, да? То есть этим самым показываем, что мы, да, готовы для того, чтобы получить и воспользоваться этим и так далее. Ну, как бы это в некотором смысле идея молитвы. И вот эта вот идея как бы поднятия ко Всевышнему, приближение к нему, чтобы получить ничего, мы назвали выходом из телесности, правильно? Мы назвали это выплеснуть душу свою, правильно? Выплеснуть свою душу, как излить душу, как мы сказали. Излить душу, это значит вот где-то, да, приблизиться ко Всевышнему. Где мы приближаемся, как мы можем к нему приблизиться? Мы идем лестницу, поднимемся, как мы приближаемся? приближение у нас внутри нашей мысли. Потому что внутри нашей мысли корень, назовем корень мира в нашей мысли, он связывается там с тем самым местом, откуда, где да, куда-то ходит молитва, или то место, которое приближается к самому Всевышнему. Только этот наш мир мысли, он похож на лестницу. И на этой лестнице что там находится? Мы в своем сознании видим мир мысли, но не видим весь мир мысли, а только нижние ее ступеньки. Вот, да, что мы видим, что мы подумали, что мы почувствовали, что мы и так далее, наши какие-то ощущения, мы что-то видим, даже немножко свои мысли видим, но дальше нет. Так вот, идея это, что это значит приблизиться к совершенству, подняться по лестнице. Как какой лестнице? В мире мысли. Как в мире мысли можно подняться по лестнице? Для этого нужно сосредоточиться там, в мире мысли. И вот ступеньки эти дает нам молитва. Это слова молитвы, в общем-то. Это ступеньки, как подняться в то самое место это. Но для того, чтобы подняться, чтобы сознание человека посмотрело не только в те, где вот сознание человека, сознание, когда я кушаю, мое сознание человека ощущает вкус еды. Когда я читаю книгу, мое сознание, какую-то там историю, рассказ, оно переживает, оно сейчас находится в мире роха, в мире эмоциональности человека, там переживаю, думаю о разных героях и так далее. Когда я сделал какое-то решение или вывод, или что-то, свои рассуждения, хочу посмотреть, как я это сделал, я могу в своем сознании увидеть свои рассуждения. Вот я сделал так, решил сделать так и так далее. То есть, значит, на первый раз это мое сознание было на уровне нефиш, второе было сознание на уровне рох, то есть поднялось по ступеньке, то от того, что я кушаю шоколад, ощущаю это в своем сознании вкуса это шоколада, и больше ничего я не чувствую. Это значит, что мое сознание находится на самой нижней ступеньке в мире мысли. Это. А потом я вдруг начинаю какие-то рассказы, какие-то вот истории думать, какие-то, да, вот это значит, что мое сознание сейчас находится на уровне воображения, на уровне рох. И да, это рух, эмоциональность и так далее. Но когда я начинаю думать о рассуждениях своих и так далее, я как бы поднимаюсь выше в своем сознании. Я сейчас начинаю думать о логике вещей, о понятиях, о логических каких-то понятиях. Это не совсем войти в нишому, потому что в нишому мы в принципе не можем войти, но как-то приблизиться к этому. Это подняться, это еще одна ступенька. Получается, что я в своем сознании могу двигаться. Я сейчас могу думать об этом, о колбасе в данный момент. Могу изменить свою мысль и начать думать о том, насколько хорошо или плохо кто-то повел себя, когда там он, значит, вот сделал какой-то вот, какой он хороший человек, что он в этой истории повел себя так, а не так. И, да, и быть соучастником какого-то рассказа, который я читаю, и тогда мое сознание там, как бы, на мире, в мире эмоциональности. Я не думаю о колбасе, я думаю о различных чувствительных историях, которые, скажем, происходят там, где я читаю, или то, что вижу какой-то фильм, или еще что-то, или представляю себе какую-то картину. Это мое сознание уже там. Как оно перешло с одного на это? В каком-то смысле было мое решение. Вот я хотел быть на колбасе, так я был на колбасе. В какой-то момент человек говорит, подожди, я не хочу быть только колбасой думать. Я хочу подумать о чем-то другом. Кто-то скажет, мне надоела колбаса или еще в какой-то причине. И он переводит свое сознание с одной ступени на другую. Это решение человека. Правильно, да? Это понятно. Я решил думать об этом, а не об этом, не о колбасе. А о том, какая интересная история, как там человек себя повел очень хорошо по отношению к другим или так далее, или какую-то реальную историю, которую я себе представляю и повторяю, и думаю, или переживаю, и так далее, и так далее. Либо хорошие, либо плохие, и так далее. Это значит, я решил. В какой-то момент я сказал, знаешь что, я не буду это сейчас, я не хочу это разбирать, свои вот эти вот разные истории, которые я там слышу, или это. Я хочу понять смысл логики, скажем, да, я начну думать о философских вопросах. В этот момент я не думаю о колбасе. Я даже не думаю о каких-то там историях, каком-то это. Я думаю сейчас о каких-то логических принципах, что правильно, что неправильно, что истина, что ложь, почему так и почему так. Иногда это у человека происходит непроизвольно. Вдруг он здесь, вдруг он там, какие-то внешние раздражители и так далее приводят его или к такому мышлению, или к такому мышлению. Из-за каких-то внешних этих. Но на самом деле это находится во власти человека. Человек может думать о колбасе, может думать о какой-то ситуации, какой-то красивой истории. И может думать о понятиях логики, философии, что это есть истина, что не есть истина и так далее. Может думать, решать какую-то задачу, кто-то скажет, да? Решил, что он сейчас будет эту задачу решать, какую-то по физике, по математике или еще что-то. И он сейчас, его мысль находится в другом месте. Что это мысль? Его сознание. Его сознание — это как окно в мир мысли. И в данный случай окошко поднялось. И он сейчас видит другую часть вот этой лестницы в мире мысли. Да, оно, окошко опускается, и это зависит от него. Но то, что мы доходим в своей мысли обычно, в своем сознании, там, да, философию смотрим, там, какие-то там еще, вот, пытаемся понять какие-то вещи, морали и так далее, на этом эта лестница мысли не заканчивается, она идет дальше. Но обычно наше сознание туда не входит. Мы не можем подняться выше философии. Обычно философия все закрывается, да. Ну, философия, я вообще говорю, в общем название. Ну, всякие понятия человека, когда человек начинает мыслить не о материальном мире, а о каких-то других вещах. И вот это поднятие вот этой вот по этой лестнице дальше, выше, выше. На первый взгляд нам кажется, что это не во власти человека. Но мы здесь говорим молитве, что точно так же, как он может свою мысль поднять, да, свою мысль, то есть свое сознание, что оно может переходить между нефеш, рох и там, скажем, философскими этими. Третий уровень, на самом деле, это не нешама, а всего лишь вход в понятие разума, да. Но какой-то третий уровень есть, понятно, что есть разница между тем, чтобы смотреть какой-то фильм и видеть какую-то эту, или заниматься философским вопросом. Есть какое-то различие определенное. Но есть также возможность подняться выше. По сути, должна быть. Ну, я не знаю, если человек может здесь двигаться, значит, может дальше двинуться. А там дальше есть еще. Что то, что обычно мы называем подсознанием, или надсознанием, точнее, как мы говорили, что сознание туда доходит, дальше просто не может. А там есть еще какой, да, мир мысли, другой уровень. А над ним есть еще, так, что он, этот мир мысли, это душа человека, в принципе, душа души человека, назовем так. Душа души человека, и у той души есть еще душа и так далее. И оно связано где-то там, в корне, в духовных мирах, где мы хотим обратиться с молитвой. Назовем это, что он где-то там соединяется со Всевышним. Не, это для общее понятие Всевышнего, точно в деталях, что именно это. Есть, конечно, название точного места, куда это доходит, но мы не будем это выяснять. Но, в принципе, эта ступенька очень высокая, а мы находимся в своем сознании и видим только ее нижние ступени, а не все дальше. Одна из причин, почему мы не видим то, потому что мы связаны с телесностью. Это идея. А поскольку в молитве мы должны дойти, или хотим, должны, и это задача молитвы, соединиться вот с корнем души человека, с корнем, корня души человека, то тогда, чтобы там, оттуда притянуть тот самый свет, который мы говорим, это в наших силах, это что говорит нам Тора, в наших силах притянуть тот самый свет, вот во время молитвы, из вот того самого корня, который спустится по этой лесенке, и потом войдет в наше сознание в какой-то форме, в каком-то представителе, в каком-то вдруг, какое-то осознание, какого-то морально-истинного понятия или истины возникнет внутри моего сознания. Это тот самый свет, который, это его какое-то проявление. На самом деле свет, который мы притягиваем, он огромный, но до нас доходит некоторая искра этого света, потому что тот самый свет не может находиться в нашем мире, иначе он нас разрушит. Но тем самым, что если мы молимся и притягиваем тот самый свет в те самые духовные миры, значит, они заполняются большим светом в результате нашей молитвы. Мы от этого получаем какое-то маленькое освещение, назовем так. Получается, что тем самым мы освещаем миры. Более того, приходит и говорит он нам, что тем самым мы создаем новые миры. Это в принципе заполнить мир, это дать ему наполнение, дать ему душу, это значит дать ему жизнь. Если дать ему жизнь, да, вот, это значит мы его как бы создаем в каком-то смысле. Это то, что сказано, что человеку была дана возможность создавать миры. Это то, что сказано в начале Берешит, что, да, что человек может творить миры. Что значит творить миры? Создавать. Он как бы в результате этого становится соучастником Всевышнего в создании мироздания. Так напишет Хаим, объясняет в другой главе, первой части. Так он объясняет, что это идея создания новых миров. Как Всевышний создает миры, так и человек может создавать миры. Не то, чтобы он сам создает, но он обращается, как бы у него есть лесенка, как может обратиться ко Всевышнему, притянуть тот самый свет. Ясно, что это Всевышний посылает, он заполняет эти миры. Но это из-за нас. Получается, мы как бы были участники в этом создании мироздания, какой-то части мироздания. Так он говорит, что человек может своими действиями создавать различные миры. И вот, чтобы подняться в этой системе, прежде всего нужно отдалиться от телесности, как мы сказали, да, потому что то, что мы не можем подняться в мысли выше того, что мы можем, это потому, что мы связаны с телесностью в этом мире. Как мы связаны? Нефеш связывает с телом, и рух связан с телом, как мы сказали, в каком-то смысле. И может быть в каком-то смысле разум, ну не тот разум, о котором мы говорим, это, да, в каком-то смысле мысли мы тоже связаны это, да. Теперь получается, на самом деле это разум внутри роха тоже, ну не принципиально. Теперь, а если, и значит, получается, что если мы выйдем из этой телесности, так нам обещают, что тогда мы сможем в своем сознании подняться и увидеть что-то большее. Те лесенки, которые, те ступени, которые мы обычно не доходим до них. И это идея вот этих вот намерений. Это называется идея намерений в молитве, как мы долго объясняли. И куда доходит, как доходит, не принципиально. Это, да, те, которые знают и разбираются, они разбираются и знают там детали и места и так далее. Но для нас это не принципиально. Мы здесь говорим только о том, что само то, что человек, да, как бы отходит в каком-то смысле от связи с телесностью, это уже дает ему какое-то окошко, вход в духовную действительность ту самую. И вот это мы называем выплеснуть свою душу. Излить душу Всевышнему. Что значит излить? Поднять ее вверх. Раскрыть вот то самое, поднять вот это на, да, скажем, наше сознание, несознание, да, как назвать это. Поднять его вот на несколько ступеней выше, то есть приблизиться ко Всевышнему. Что нам мешает? Это связь с телесностью. Это одна из... И это мы делаем только временно, не потому что мы хотим отказаться от телесности. Мы хотим только поднять, привести тот самый свет, а потом вернуться обратно в тело и подчинить тело той истине, которую мы постигли. Это надо понимать, вот в этом смысле отличается еврейская точка зрения от всех других вот этих вот принципов медитации и так далее, что там суть, цель человека не отказаться от телесности совсем, да? Чтобы она как бы лишняя мешает. А для нас телесность это не лишняя и не мешает. Это инструмент, которым мы должны воспользоваться, который нам дан. Тело для нас это благо, что Всевышний нам дал, потому что подчиняя тело, выполняя эту работу, мы подчиняем тело и тем самым заслуживаем награду. Для этого и был создан мир, чтобы дать нам награду за то, что мы подчинили телесность. А мы, если от него выйдем и скажем, нам не нужно тело, оно лишнее, то тогда мы не сможем получить ту самую награду. Это цель мироздания. Это должны понимать хорошо, что всегда, когда мы говорим об этом вот как бы в молитве, чтобы в смысле намерения человек в каком-то смысле выходит из телесности, это имеется в виду, для того, чтобы получить добавочную силу, добавочное знание и вернуться обратно в тело. Но задача, находясь в теле, это подчинить его. Не чтобы тело руководило мной и говорило, что я хочу, чтобы я следовал за желаниями телесными, а чтобы наоборот телесные желания я использовал для служения Всевышнему. Это, в принципе, задача человека в этом мире. Теперь, и поскольку мы это говорили, это идея выплеснуть душу, мы сказали. То есть выплеснуть душу, обратно что мы сказали, что поскольку есть связь с человеком, мы пытались каким-то образом, ну, тоже на уровне, как это, да, на уровне, вот, тоже несколько утрированно, но тоже, чтобы было понятно, схематично, да, на уровне схематики такой, что именно мы, вот, что именно мы должны отделиться от кого, что значит отделиться от телесности и так далее. И мы сказали, что есть телесные желания человека, это называем, это мы относим к понятию нефиш, связь нефиш с телом. И это во время молитвы мы сказали, что нужно отделиться от желания, прекратить желать, да. Мы там начали с другого, что перестать мыслить обыденные мысли, то есть отказаться от мысли этого мира и отказаться от желания этого мира. Перестать, они, да, мне не интересен сейчас этот мир. Не навсегда, а временно, для вот сейчас во время молитвы, что я хочу связаться с Всевышним. И тогда отказаться от мыслей. Просим, как можно отказаться от мыслей будничных, от всех этих окружающих мыслей и так далее. Можно. Точно так же, как мы решаем, мы же знаем, что мы можем в свое сознание сказать, что я буду думать о колбасе, а потом скажу, я не хочу думать о колбасе, я буду думать о какой-то истории, не хочу думать об этой истории, я хочу думать о философии. Я же могу это делать, могу, значит, это тоже я могу сделать. Я могу сказать, решить себе, что знаешь, что все мысли, которые, заботы, которые вокруг меня, меня сейчас не интересуют, нет для меня их. Это значит выйти из мысли. Мысли – это мир роха, как мы сказали, да, эмоциональности. Связь эмоциональности с телесностью выходит из этого. Но не только это, а также выход из желаний. То есть, чтобы нефиш отделилась от желаний. Это тоже я могу сказать себе. Правильно, что у меня есть различные телесные желания, которые хочу то, другое, третье. Но могу сказать, что сейчас я ничего не хочу. Хотя бы в данный момент ничего не хочу. Я не говорю запретные желания, это другой разговор. Само по себе, да, но мы имеем в виду вот даже просто желания, которые нужны человеку, в принципе, в жизни, в этом мире, но на данный момент он как бы, нет, ничего не хочу. И тогда он ощущает, и тогда, как мы говорим, приходит к удивительному ощущению, что он ощущает свои телесности, и он вдруг, ему раскрывается что-то в мысли и так далее. Но я не хочу приходить и обещать, и советовать людям, это каждый человек сам это делает. Но это, по идее, молитва. Суть молитвы по-настоящему – тогда сознание человека переходит на другой уровень, и он там сталкивается с другими этими, и это очень трудно дойти до этого, и не все доходят до этого, только, может быть, единицы, и в каком-то смысле и так далее. Но что мы сказали дальше? Это в идеале называется выплеснуть душу, да, излить душу для Всевышнего, высказать ему, пойти, то есть все мои мысли направлены к нему. Мы здесь не просто отказываемся от мысли, а вот мысли телесности этого мира. Но все наши мысли, и даже не о философии мы начинаем мыслить, а наши мысли, они приближаются вот ко Всевышнему. Как ко Всевышнему? Мы сказали самое простое. Это то, что мы говорили на одном из уроков, там, в прошлом, да? Самое простое в мысли человек должен заняться словами молитвы. Вот здесь мы хотим разобрать идею слов. Но идея должна мыслить в словах молитвы. Ну, самый-самый простой уровень, хотя бы представить его в своем воображении во время молитвы, видеть слово. И это то, что говорят те, которые вот об этом говорят, это пробовали, это знали, что да, это само по себе помогает тому, чтобы избавиться от всяких мыслей. Только представить каждый раз, когда он говорит какое-то слово, на иврите имеется молитвы, представить это слово, нарисовать ее в своем воображении, мы сказали, и это само уже приводит к большому перевороту внутри мысли человека. Вдруг какой-то момент, как, ну, я могу сказать свои субъективные эти, да, но каждый человек, я не знаю, как мы не будем разбирать вот это и советовать какие-то практические действия. Но, в принципе, что когда в моем субъективном представлении, как это было, это как будто бы ощущение, как будто человек проваливается внутрь слова, когда он его рисует и когда представляет и так далее. И тогда, как будто бы, и так далее, мысли проходят там разные события, каждый сам для себя увидит, что, и тогда мы не будем в это входить. Получается, что вот это вот, да, и это вот посредством слов молитвы происходит. Это самая простая вещь. Это то, что он сказал, самая простая вещь, когда человек, он свое сознание это может сделать сам по себе, сконцентрирует на словах молитвы. Это он может, как мы сказали, как он может не думать о колбасе, то а думать о философии, о чем-то, это тоже он может сделать. Он может себе это как бы сделать. То тогда потом уже происходит какой-то переворот, который от Всевышнего, и тогда человек начинает то, что видит и так далее. Но это самый первый этап для тех, а те, которые делают по-настоящему, это всего лишь только начальный. А вот это продолжение, это мы хотели сейчас немножко, чуть-чуть он там ходит, чуть разобрать, потому что мы не входим здесь в конце, на самом деле, в детали, а вот хотя бы немножко, чтобы иметь представление, это дальше то, что он идет. Еще что мы там сказали в прошлый раз, если помните, что это излияние души, кто-то скажет, что это вообще невозможно, нереально это и так далее. И как мы говорим, что действительно в полной мере это немногие, которые это делают. Так только мы сказали, что бехоль навшихем, всей душою, есть два смысла. Всей душою, в смысле всей душою, это в максимальном смысле. Тот, кто способен на это. Кроме этого, бехоль навшихем имеется в виду частью души тоже. И поэтому в какой-то мере, каждый в какой-то мере, насколько он может, немножко, и это уже само по себе, я думаю, что он и чувствует, даже когда немножко, он тоже чувствует изменения. Но суть не в этом, мы не ищем там ощущений, а да, ищем той самой связи. И оно в каком-то смысле отображается, отвечается и входит и так далее. И это тоже есть. То есть получается, то есть можно вылить немножко души, тоже хорошо, это тоже молитва. Это то, что касается большинства людей, в принципе, немножко, насколько можно, насколько человек может сосредоточиться на словах и не думать о окружающем мире, о желаниях окружающего мира и так далее, и он уже почувствует какое-то изменение, то или другое, но суть сама не ощущение почувствовать изменение, а результат, который достигается в результате молитвы. Это, в принципе, идея. То и теперь, и вот получается, что вот этот вот идею подъема, внутри души. Мы здесь говорим о подъеме души, правильно? Назовем это подъем души, кто-то скажет по этой лестнице, кто как. На самом деле там есть длинное, долгое и сложное описание, что именно, куда поднимается, но мы тоже в это не будем ходить. Назовем по-простому, что здесь как бы человек поднимается ко Всевышнему в каком-то смысле. Теперь, и это, как это происходит? Посредством слов, так мы сказали. Посредством слов молитвы. И это мы сказали, что мудрецы, 120 мудрецов, находились там, это где 2500 лет назад, в Кнессет Агдола, и среди них было несколько пророков, что они составляли эти слова молитвы. Слова-то они простые, но они составляли, имеется в виду, весь тот внутренний смысл, который есть в каждом слове и так далее. И поэтому это совсем не простые слова, то есть они простые по смыслу и по виду, как мы их видим, но когда человек начинает их, как это, представлять и каванизировать, назовем так, в своем намерении, они делают то самое действие, то есть посредством них он поднимается, то есть это как бы инструмент, посредством которых поднимается это. Да, и он, конечно, имеет множество деталей. Но мы здесь говорим даже в самом простом смысле, вот хотя бы форма слова, форма букв и так далее. Еще немножко что-то из этого, что он, в принципе, дальше хочет добавить, и мы пытаемся понять сейчас, да? И вот, говорю, продолжает он дальше. У нас осталось еще немного до конца этой темы, но потом тема еще более серьезная. Ну, посмотрим. И вот, говорит, известно, киаду, шенепиша, адам, бихлана и клула, да, и клула, и бихлала, и клула, и гимел в хенот протеч. Сейчас начинает объяснять эту вот идею. Известно, говорит он, что непис человека, бихлала, в общем, то есть имеется душа, потому что непис, часто вся душа на иврите называется непис, а в частности она делится на нашаму, рух и непис. Это надо понять, иногда мы говорим про непис в частном смысле, иногда мы говорим в общем, что непис в общем, это когда мы говорим о душе в общем, все три понятия называем ее тоже непис. И вот известно, что непис человека, в общем-то, душа человека, она включается из трех понятий частных, детальных, что это нарам, непис, рох, нашама, как мы объяснили, что они, шем, ацма, магимил, пхенот, масэдил, что они сами по себе три понятия. Он дает немножко другое сейчас определение «непеш рох нешима». Мы пытаемся это, потому что мы хочет говорить о словах, и поэтому это, ну, должны понять тоже некоторую параллель между ними. И вот эти три понятия «непеш рох нешима», как мы назвали телесность, эмоциональность и разум, он приводит к таких понятиях. «Маасе дибуру махшива». «Маасе» – это действие, «дибур» – это разговор, и «махшива» – это мысль. Значит, действие, разговор и мысль. То есть в его вот этой вот, в этом представлении мы, значит, так, получается, действие называется нефеш, и разговор называется рох, и махшива, и мысль, да, называется нешама. Да? Это значит так он делает, как это, Шизе Коля Адам говорит, что это весь человек, что такое человек? То есть он сейчас смотрит на человека как бы немножко с другой стороны, еще. Там мы смотрели внутри его мысли, сейчас смотрим немножко по-другому, в смысле его проявления в этом мире. Получается, что если человек, он делает какие-то действия, ну, мы имеем в виду разумные действия, осознанные, а не просто, да, как обезьяна. Обезьяна тоже делает действия, но не осознанные, ну, то в каком-то смысле. Значит, делает какое-то действие, он может разговаривать, дибур, может что-то рассказать, и он мыслит, да, это мысль, ну, это мы не видим. А разговор и действие мы видим человека. Так вот это действие, это относится к его непиш, разговор относится к его рох, и махши, и мысли относятся к нышоным. Да. Если у нас может быть непонятно, в каком-то смысле это параллельно тому, что мы объяснили, потому что мы сказали, непеш – это та причина для телесности человека, то есть она та, которая вызывает действие, если мы смотрим, это мы говорим снутри человека, со стороны причин, а когда мы смотрим снаружи на действие человека, то мы видим, когда он делает какое-то действие, и здесь проявляется его непеш, потому что мы сказали, тело само по себе не действие, это та причина, которая действует, что это причина непеш. Но мы можем говорить о самой непеш как причине для его поступков, а можем говорить о самих поступках, что это проявление его непеш. Ну, так можно назвать это. Получается, непеш на самом деле, вот это вот действие человека, это относится к понятию его непеш. Понятно, что он делает действие со стороны этого. Это самый низкий уровень его духовности. Дибур, разговор, это относится, дибур, это говорит о его рох. Мы назвали рох эмоциональностью, правильно? Что такое эмоциональность? Различного представления и так далее. А разговор мы тоже говорили когда-то. Разговор это относится к эмоциональности человека. К чему это относится? Здесь тоже вопрос. Мы же сказали, что человек отличается от животного разговором. Рох мималила, как это приводит, он там приводит Ункулус, что это мы учили в Непшахайм до этого, что чем отличается человек от животного? Тем, что он разговаривает. Это не тем, что он мыслит. Интересно. Он не рассказался тем, что он мыслит, а тем, что он разговаривает. Разговор отличает от животного. Мы попытались тогда нарисовать некоторую картину вот этого мироздания, вот видимого перед нами мироздания в рамках вот этих понятий. Мы сказали, что есть, скажем, камень неживое, есть домем цумеа хаймидабер. Так мы говорим, цомея, значит, домем – это не, живот, не живое, не живое, растительное, животное и разговаривающее. Правильно? Домем, цомея, хай, умидабе. И каждая из них, скажем, есть душа и тело. Что, как душа и тело у каждого из них? Камень, есть у него душа, мы сказали. Ну, нельзя сказать, что у него есть душа, в том смысле, как мы понимаем душа. Но то, что он существует в этом мире, почему он существует? Потому что он состоит из атомов, которые притягиваются один к другому, и там какая-то кристаллическая решетка существует, или еще какие-то другие, по другим принципам, вопрос, как там этот камень, на чем он построен и так далее. Есть какая-то сила, которая приводит это, держит это вот в этом порядке определенном. Есть какой-то порядок определенный в его структуре. Кто это делает? Явно, да, это какая-то закон природы, но закон природы – это просто слова. Имеется в виду, есть некоторая сила, и эта сила – это источник, причина этому, то, что камни не рассыпаются, они находятся в мире природы, находятся вне мира природы, как мы не раз объясняли. И вот назовем это в каком-то смысле духовной стороной камня. И вот камень существует, то есть его существование – Это его обеспечит его душа. Не душа в смысле души, а в смысле вот эта вот духовная причина для его существования, которая держит его атомы в нужном порядке. Скажем так, по-простому. Растение, у него есть какая-то добавочная вещь, что оно там размножает, оно делится, растет, там клетки растут, делятся. Процессы растения, роста происходят у него. Это, и это мы говорим, что растение есть, оно живет, оно растет и так далее. Теперь, когда вдруг оно перестает жить, что это значит? Умирает растение. Это значит, что не происходят эти процессы. Кто ответственен за эти процессы? Обратно какая-то духовная действительность. Не та, которая у камня. Та, которая у камня, только держит в порядке вот эти вот атомы, правильно? То, которое у растения, тоже есть и сторона камня, что там молекулы находятся в определенном порядке. Но кроме этого есть еще процессы вот эти вот растительные, что это другая духовная сторона, которая дает жизнь. Это жизнь растения, что жизнь растения – это расти. Поэтому, когда нет этой жизни, нет этой духовной стороны, то есть растение мертвое, нет растения, оно умерло. С точки зрения камня оно есть, потому что то, что в камне есть, у него тоже есть. Как бы жизнь камня у него есть, но жизнь растения у него нет, значит нет растения. Есть камень сейчас, ну типа камня, да, он там разлагается на атомы и так далее. Это, то есть получается, что вот эта идея роста его, это выражает суть растения, это жизнь растения, это суть его, назовем его душа его, я знаю, это дает ему жизнь. Этим отличается растение от камня. Возьмем животное. В животном есть также и камень, и растение, это понятно, правильно, что оно, у него есть молекулы и атомы, которые стоят в определенном порядке, в том или другом. Есть там идея растения, что он тоже делится, клетки делятся и так далее. Но оно, животное, называется не поэтому, а называется потому, что у него есть что-то добавочное, чего не было в этом. Это добавочная какая-то духовная сторона этого животного, назовем в каком-то смысле. У животного есть, скажем, эмоциональность, на каком-то уровне идея эмоциональности. Он, да, что там животное там любит этого, не любит этого, сердится, злится, там, наоборот, и так далее, и так далее. Это какие-то, не как у человека, естественно, но какое-то понятие национальности. Это добавочная система причин в духовности, которая кроме того, что он камень, и кроме того, что он растение, он также животное, дополнительное качество, которое есть в нем. И это его душа, назовем душою, нефиш, сейчас мы можем называть это, нефиш беймит, то есть животная душа. Да, ну, же имеет какое-то название души, да? И вот это вот, да, и это животное. Что здесь животное? Допустим, душа его ушла. Душа его ушла. То есть он перестает, это вот эмоциональность и так далее. Он продолжает расти, он еще существует как камень, но животного нету. Да, потому что животное это то, что он... Вот это вот мера какая-то эмоциональности, движения, можно назовем это движением, кто-то как называет, не хочу определять точно, там надо определять не так просто, до конца его определить. Но это животное, что оно двигается, что оно это, как только оно перестает, оно может быть расти, оно может быть находиться там как камень, но оно уже не животное, это суть животного. Когда мы переходим к человеку, у человека тоже есть камень. Это его молекулы, атомы в его телесности. У него есть растительность. Это то, что он растет, и клетки делятся и так далее. У него есть также животная сторона, что это идея движения, назовем по-простому, эмоциональность. Но пока он не говорит, он не становится человеком. Разговор делает его человеком. Поэтому говорим «медабер». Животное не может говорить. Что отличает, что есть в разговоре такого особого, что оно отличает его от человека? Что именно? Не мы, ну не говорит о мысли. Я бы подумал, почему не говорит о мысли? Почему не говорит о мысли? Ну, когда мы говорим о человеке, просто вот на этом жизни, есть многие из этих людей, у них нет никаких мыслей. Но они ничего не думают. Он двигается, он разговаривает, говорит разные глупости, живет разной жизнью и так далее. Чтобы был мир мысли, надо быть большим человеком. Поэтому быть просто человеком, это не значит, что именно, да, иной раз некоторые, что у них мысли не больше, чем там у обезьяны. Но он человек, потому что он может разговаривать. То есть идея разговора есть, она уже отличает его. Это не самый большой уровень отличия человека от животного. Потому что больший уровень это то, что он мыслит, правильно. Но не все люди доходят до уровня мысли, что можно назвать это мыслью. Что он в своем создании думает о кефире. Думает о кефире, нельзя назвать это мыслью. В данный момент ни о чем не мыслит. Нет мысли в данный момент. А в данный момент он не человек. Тоже человек. Почему? Потому что может что-то рассказать о кефире. Да? А вот это животное не может ничего рассказать. То есть то, что он разговаривает, это как бы минимальное отличие человека от животного. Должны сказать так. Может быть больше отличия, но это у того, у кого оно есть. Да? Или тот момент, какой-то момент человек может быть, да, у него нет мысли совсем, а в другой момент у него есть мысль, то есть он, да, это дело, как мы говорили, что нашамана входит, выходит из человека, это не постоянное состояние человека, что он мыслит, это понятно. Значит, если мы скажем, что мысль это суть человека, то в момент, когда он не мыслит, мы скажем, что он животное, но не так. Даже когда он не мыслит, в данный момент устал, голова раскалывается, нет сил, сейчас решил просто музыку послушать, или фильм посмотреть, или просто что-то насладиться на качелях, нет сил мыслить, и он не мыслит, значит, он не человек, конечно, человек, спроси его что-нибудь, он что-то скажет. Вот это качество сказать у него есть всегда. Когда у него нет этого качества тоже, это уже не человек. То есть как бы нет жизни его как человека, он может быть еще как животное, как растение, как это, да, как мы говорили, в бессознательном состоянии или еще в каком-то. Ну, то, что мы говорим, что не может разговаривать, не имеется в виду, что у него какие-то технические проблемы там во рту или где-то это, что тогда он в принципе может, просто не может это выразить. Это имеется в виду, что он не может вообще, да, в сути своей сказать какую-то мысль. И вот, да, и это, поэтому дибур, разговор, он в принципе связан с рохом. То есть разговор, это показывает суть, отличает человека, ну мы сказали, в принципе, рох это и есть человек, да? То есть это отличает его от животного, что у него есть рох. Кроме этого, у него еще может быть нешама, и тогда это человек на высоком уровне. Тогда он не просто может говорить, он может говорить истину, да? Он может мыслить, осознавать что-то, может говорить истину, это другой уровень человека. Это тоже могли бы сказать, что это другой человек. На самом деле кто-то так говорит, но я не хочу входить в эту тему, чтобы объяснять. Мой учитель так объяснял, действительно, что есть еще пятый уровень. Ну, не будем в это входить. А вот эти вот четыре уровня, это значит, теперь, и мы сказали, что разговор связан. Вот здесь говорится, что разговор это, с одной стороны, это определение человека, разговор это определяет человека, его как бы минимальная характеристика, меньше это уже не человек. А кроме этого мы здесь говорим, что разговор это рох. Почему рох? Может быть разговор, может быть о разных вещах. По сути, когда-то мы объясняли, что разговаривать это значит дать уметь определение. На самом деле дать уметь определение это относится к разуму, что разум делает определение. А разговор он только выражает, высказывает. То есть, в принципе, если мы подумаем мысли, как человек думает, он хочет что-то понять, что-то непонятное попало, какое-то знание, и он не может его охватить, не может понять. И он пытается и так далее, для этого он строит некоторую модель, теорию, кто как хочет назвать это дело, чтобы понять, то есть делает какую-то проекцию с того знания, то есть вкладывает это знание в какие-то рамки, выделяет из нее какую-то часть знания, чтобы как-то ее высказать. И всю эту работу он делает в мысли, это в разуме. А когда он говорит, это уже выразить это, сказать это в принципе уже на другом уровне, это на уровне. То есть высказать, объяснить что-либо, на самом деле, слова, которые он говорит, выражение, это только проявление мысли, а не сама мысль. То есть определение строю в разуме, потом выражаю их в каких-то словах тоже в разуме, но говорю их, это уже рох. Теперь, и еще одна вещь, просто разговор он, а в большинстве случаев разговор он не философского характера, постижения и так далее. Разговор что? Человек рассказывает о своих ощущениях, о своих представлениях, о своих взглядах. Это явно относится к миру роха, к миру эмоциональному, понятно, да? Более того, мы говорим, это разговор очень сильно, как мы сказали, что это же его душа, как мы сказали, что это разговор, как мы там его назвали, тоже называется непиш, вот здесь мы говорили, но непиш, он тоже имеет в виду в смысле рох, это разговор, что это разговор, это значит, да, что когда человек, как это, он, как мы говорили, когда человек откровенничает с кем-то, он как бы свою душу выплескивает ему, то, что мы сказали, правильно? То есть в разговоре выплескивает это, потому что человек, когда... Нет, человек может говорить разные глупости и так далее, шутки всякие, это не так. А так человек, когда хочет сказать действительно что-то из своей души, он как бы свою душу выставляет наружу. И он не сделает это каждому человеку, а только тому, кто там особому и так далее. Человек не любит раскрывать свою душу, понятно, да? Не любит это. Это если он делает, тоже выплеснет душу. И здесь мы тоже говорим, как бы мы о выплесне души, тоже идея эмоциональности. То есть мы в разных параметрах понимаем, что вот этот разговор, это, с одной стороны, характеристика человека, с другой стороны, это как бы... да, как это, посредством нее он в принципе связывается с другими, он как бы приближается или отдаляется от других, он разговором может отдалить кого-то, разговором может приблизить кого-то, он что-то говорит, даже я не говорю о каких-то философских вопросах, просто расскажет какую-то свои ощущения кому-то другому человеку, и тот его полюбит, или возненавидит, или еще что-то. Вот то, что он выплеснул душу перед ним, рассказал, излил свою эту, да, свою мир мысли. Это. И поэтому сказали, что молитва должна быть тоже только излияние Всевышнему. Поэтому связано с разговором, поэтому молитву должны говорить. И здесь он, в принципе, вот эту вот идею. То есть не просто мысли. Без разговора нет этого выплеска это. Да, тот, кто скажет, мне не нужно молиться, вот я мысли буду настраивать там разные сферот на свои места и так далее. Это просто, ну, как это, да, ну, необразованный человек, скажем, по-простому в мире, да, знаний и так далее. Человек поверхностный, который не понимает сути вещей. А на самом деле мы это делаем с этого, да, и получается в молитве у нас тоже есть, вот что мы сказали, задача человека какая? Это овладеть телом, правильно, подчинить тело этому, значит, да, разуму. С другой стороны, мы говорим, молитва – это в каком-то смысле как бы выйти из телесности, приблизиться ко Всевышнему, но на самом деле в нем тоже есть это понятие действия, разговор, и то есть непиш рох нешама, то есть тоже приблизить материальность, подчинить Всевышнему. В чем это проявляется? Потому что в молитве есть три этих понятия. Есть этот мир, есть эмоциональность, есть непиш, эмоциональность, и есть сама по себе мысль. Этот непиш, что это связано с действием. Что это действие? Он двигает губами хотя бы, это действие, правильно? Называем маасе, действие. Это непиш молитвы, как непиш слово назовем так. Да, и его разговор, да, само действие, разговор, что разговор это результат, то, что выходит изнутри человека, да, не, то, что двигается губы, это не разговор, это телесная сторона разговора. Разговор это то, что выходит, смысл, который выходит из разговора, то, и так далее. И это значит, вот эти вот, обратно получается, здесь молитвы тоже, мы как бы действия человека подчиняем Всевышнему тоже, даже в молитве. Поэтому в молитве должно быть разговор, и должно быть движение губ и так далее, действие в телесности, должно быть вот сам разговор, что это относится к духовному, к рух. И также мысли должно быть, как мысли мы сказали, это должен намереваться там то, что он должен намереваться. Теперь, и вот поскольку это так, мы назвали действие, назвали непиш, дибур, разговор мы назвали рох, а мысль, макшива, мысль мы назвали нешама, тогда получается, говорит он, бахоль тива ешь гимел пшинот. В каждом слове тоже есть три понятия. В каждом слове тоже есть три понятия. Маасе, дибур, макшива. Действие, разговор и мысль. Что это? Непиш, рох, нешама. То есть получается, что в любом слове тоже есть три уровня. Да, вот эти три уровня мы сейчас хотим понять. Три уровня. То есть в слове тоже есть непиш, рох, нешама. Как в человеке есть непиш, рох, нешама. В слове тоже есть непиш, рох, нешама. ВМ, что это? И он объясняет, отиот, никудот, витамим. Да? Буквы, никуд это огласовка, и таамим, я не знаю, как это, ну, скажем, синтаксис, назовем это так. Да? Мы сейчас пытаемся объяснить, что это такое. Три понятия в слове. Тот, кто знает на, ну, на иврите, нет гласных букв, правильно? Есть только согласные буквы, и они называются буквами. Гласные звуки, они, то есть, происходят в результате того присоединения к этим буквам никуд. Никуд, как мы, огласовка, то, что называется, правильно, огласовка. И тогда мы можем произнести букву. Мы не можем произнести букву без огласовки. Мы можем ее написать, но не можем произнести. Без огласовки буква мертвая. Так и сама буква – это тело. Нефеш, как мы назвали, да, нефеш. Теперь, у него есть также рух. Рух – это огласовка. Почему? Потому что огласовка дает весь жизнь. Она теперь, эта буква, произносится. Оно дает это. И тогда буква складывается, получается слово, я произнес слово. И, да, и тогда я знаю, какое слово произнес, допустим, скажем так, да. Но кроме этого есть таамим. Что такое таамим? Это, ну, тот, кто знает, как это в Торе. В Торе читают, когда читают Тору, есть там разные значки, да, знаю, ну, кто раскроет. В Торе самой нет значков, но вот в тексте, когда мы в разных книгах, есть там значки. Одни значки, это показано никуд, мы хорошо знаем, тот, кто знает, да? Точка наверху – это худам, три точки внизу – сыголь, три точки другие – это кубуц, палочка и точка внизу – это камац, просто палочка – патах и так далее. Да, знаем все эти никуды. Они посредством них это как бы дает нам гласный звук. Как, скажем, есть алиф, буква алиф. И это просто название буквы, а сам звук алиф без огласовки я не могу произнести. Так если есть там патах, то я говорю «а», если есть «цире», я говорю «э», если есть «кирик», я говорю «и», и так далее. Та же самая буква это, и также «бет», «бет» я могу читать «ба», «би», «бо», и так далее. Эта огласовка, она дает мне вот эту букву, ее произношение. Без этого я не могу ее прочитать, нет такого это, да. Прочитать буквы – это только с огласовкой. Получается, что огласовка дает жизнь букве. Значит, буква – это тело. А огласовка – это рох. Рох – это дает ему жизнь. Только есть еще понятие таамим. Таамим – это идея смысла, понятие смысла. Да? То есть, как это работает на самом деле? Мы знаем, что на каждое слово есть там. На каждое слово есть там какое-то, да, в предложении. В Торе мы знаем это. Теперь, что такое таамим на самом деле? Ну, у меня здесь есть какие-то, да? Когда, на самом деле, тот, кто был в синагоге, слышал, как читают Тору, Тору читают нараспев. Вот это нараспев, так, те, которые читают, они учат вот эти вот таамим для того, чтобы читать нараспев. Это не просто мелодия, не это мелодия, это просто интонация, которая вот выражается в виде как будто бы мелодии, но на самом деле там не мелодия. А это выражение интонации. Почему? Потому что мы можем прочитать одно и то же предложение с разной интонацией, получить разные смыслы, да, все хорошо знают, как это примерно в школе говорили, как это казнить нельзя помиловать, смотря где поставим запятую, как мы сделаем интонацию, будет прямо противоположный смысл. Так смысл это устанавливает это вот посредством интонации. Теперь еще, что такое сами писать, ну в технических книге Торы, идея таамим, это они называются как разделители и соединители. Это как бы идея синтаксиса, но намного более сложная, чем то, что вот принято, так как в русском языке, там есть что, запятая, которая отделяет предложение, разделяет его на две части, может быть, есть еще какое-то, но, по-моему, там больше его нету. То есть, что делает запятая? Она разделяет между двумя и строит два, как бы две части предложения, делает разделение. Но на самом деле это, конечно, изменяется в интонации. Но на самом деле в интонации есть много других тонких различий, которые могут быть, которые не отображаются в это. И вот эти вот различия, они, это различные понятия соединения и разделения. То есть вот сама запятая, она выражает, там есть тоже такой там, как называется, атнахта, кто увидит, такой графинчик перевернутый. под словом, да, ты это увидишь. Это однако, но как бы приблизительно идея запятые полностью, и разделятель очень сильный. Разделяет как бы на два предложения, на два этих. А есть другие, которые присоединяют. Есть которые, то есть, что нужно два слова читать вместе. И некоторые присоединяют больше, присоединяют меньше. От этого меняется интонация. Чуть больше, чуть меньше. И, соответственно, меняется смысл. И каждое слово имеет свой какой-то знак там. И предыдущее слово тоже имеет знак. И связь между ними может быть зависит от этих вот тамим. Да? Это как бы техника делает. Техника его записи и так далее. Но по сути, когда я правильные вот эти таамим, когда я их правильно расставил и правильно прочитал интонацию, я понял смысл предложения, что мне хотели сказать. Поэтому и относится к нешоме. Получается часть буквы в каком-то смысле. Вот это вот там, это духовная сторона буквы, ее душа. Почему смысл? Значит, сама буква, то, как она написана, это тело буквы. Сама никуд, это жизнь этой буквы. Жизненность, это рух его. А там, это нешама его, душа его, разум, идея разума. Суть разума внутри буквы, то есть идея внутри нее, смысл, который внутри нее. И это там, получается, что в слове есть три уровня. Есть уровень, который мы видим, телесный. Есть уровень, который в произношении, мы сказали, дибур, разговор. Это относится уже разговор, это произношение. И есть смысл его, это уже нешама. То есть мы здесь входим в идею молитвы, потому что молитва построена из слов. И в слове тогда, до сих пор мы думали просто слово, но на самом деле должны там что-то думать. Но в самом слове есть разные уровни. То есть мы здесь входим в несколько немного более глубокую идею в намерениях, чем говорили до сих пор. Но кто что поймет, то поймет. Во всяком случае, это что мы приходим, это называется «Утиот никуда тамим». Он здесь приводит в, здесь, как это, в сносках, в ссылках, в агаот, да, что на самом деле вот это вот «Утиот никуда», на самом деле есть еще четвертая вещь, которая здесь не упоминается, «Тагим». Кто увидит, посмотрит обратно, кто-то посмотрит книги Торы, там «никудот». И там и не приводится. Это, потому что мы говорим, потому что слово, буква – это тело. Тело можно отобразить в этом мире. Руах невозможно нарисовать в этом мире. Руаха нет, не, или нешомы. Поэтому их нет в книге Торы. Но оно есть в сознании, в понимании. То есть человек, когда читает, ему это устно объясняет. Да? Устно объясняет каждый. Никуд и тамим – это устная Тора. То, что мы говорим «устная Тора». То есть она передается устно, чтобы можно было прочитать слово, нужно устная традиция. Одна из причин, что, как мы говорим, люди, которые говорят, я принимаю Тору письменную, а устную я не принимаю. Что значит не принимаешь устную? Без устной Торы нет письменной Торы, я прочитать не смогу. Да, почему? Вот я читаю и так далее. То, что ты читаешь, это потому, что тебе сказали в устной Торе, как это читать. Сказали, показали никуд, показали там на это дело, смысл предложения, суть этого и так далее. Даже простой смысл, без этого это просто мертвое тело, да, без устной Торы. И это значит, да, это передается, просто в устной Торе передается еще много других, кроме вот идеи прочтения. Это. В всяком случае, там, если вы обратите внимание, есть еще тагим, есть над некоторыми буквами есть такие коронки. Тот, кто видел текст, я могу показать, если хотите, да, я знаю. Ну, не знаю, мне здесь это может посмотреть. Вот. Я даже покажу, кто хочет. Да, вот, например, буква. Ну, здесь я здесь имя. Приводится имя. Не будем. Не принципиально, что мы здесь пишем, да. Но это значит пишет. Вот Юд, например, такой. Вот есть Далит, у него есть такой хвостик здесь и так далее. Вот есть буквы такие, шатнес, гэц, на каждом из них по три таких коронки и так далее. Ну, я так понимаю. Это то, что так это написано в Торе, в книге Торы. Книги, это буквы, которые записаны в книге Торы вот таким образом. Да? Теперь, и вот эти вот тагим, он здесь их не упоминает таким. И это не просто я так сказал, потому что на самом деле тот, кто знает, это вот понятие буквы, Это у нее есть четыре уровня, и эти четыре уровня называются тамта. Тамта в кабале это называется таамим, никудот, тагим и отиот. Так это называется. И там есть понятие тагим, это третий уровень, который связан, который находится перед буквами. И тогда возникает, конечно, вопрос, почему это здесь не упоминается. И он объясняет, тот, кто слышал, знает, хочет и так далее, что тагим на самом деле это непиш, а буквы это тело, да, если у буквы есть тело, непиш, рох и нешама. Так буквы это тело, тагим это непиш, никуд это рох, а таамим это нешама. Так тагим, что непиш, она же, мы же сказали, в этом мире тело связано, непиш связано с телом, оно соединено. Поэтому тагим, они как бы соединены вместе с буквой, и поэтому называем одним названием просто букву, но имеется в виду буква вместе с непишем. Потому что без непиша нет ей действительности, ее нарисовать нельзя даже. Да? Ну, такими словами. Получается, значит, она включена как бы внутри. Не принципиально. Поэтому всегда говорим, когда мы говорим о букве, говорим «непиш ро», ну, когда говорим вот здесь то, что говорит, он приводит это из разных книг, там, да, и так далее. И там приводится, что здесь в этих, да, здесь имеется в виду «непиш» внутри, когда мы говорим букву, имеется в виду букву вместе с «непиш», то есть тело вместе с «непишевым». Так у человека есть «непиш», другими словами, что это буква. Потому что тело и непиш, они связаны с собой, поэтому называют одним словом. Поэтому, когда мы говорим непиш, имеем также тело. Имеем в виду также тело. А никуд это никуд, никуд это, да, что такое никуд? Это жизнь его, жизненность его, то есть его рох. И таамим это нешама, это осознание, разум, который внутри этого. Беседер, внутри слова. Теперь. И он говорит, то тиотом кинатом, значит, сами буквы мы сказали тело, правильно? Это понятие десем. Что мы сказали, что это такое, как мы смотрим на человека? Что мас непиш рох нешама это действие, разговор и мысль, правильно? В буквах есть три этих уровня. Маасе действие это значит сами буквы, они относятся к действию, нарисовать букву, да? Кимицият идет греда баллон и кудот и вшавшию баллоб хината массе. То есть невозможно вывести букву без действия, это понятно. Действие оно относится, да, действие оно относится, да, пхинат действия. Действие оно относится к этому, понятно. Теперь, хайну массе хтива, действие это сама буква. Хайну массе хтива к мошем ктубим басепер тора баллон и кудот. Теперь, массе хтива, понятие, значит, сама по себе записать эту, написать эту букву, это массе, это действие. Хорошо. Дальше. Дибур, разговор. И в шалиот сами опять, значит, невозможно произнести букву без никуда. Поэтому разговор относится вот к рох, дает жизнью. Хорошо. Лахена утиот ливан бало никудот не краем пхенат непиш. Поэтому буквы сами без никуда называются непиш, что это только действие. И нет там разговора. А разговор это... Рох, как мы сказали. Дальше. Никудот это понятие рох, да, у буквы как бы ее, и рох, буквы, душа буквы, то есть, да. То есть у буквы тоже есть душа, другими словами, да. Ша никудот боим и маутьет, что буквы, что никудот они идут вместе с буквами посредством разговора человека. Когда человек говорит, он произносит эти буквы с этим никудом, и буквы теперь можно произнести, получается понятие разговора. Да, это когда никудот присоединяется к буквам, то есть когда рох присоединяется к непиш, то есть рох присоединяется к телу, другими словами, да? У кмоши и кар хают адам аля депхинатру, и поскольку у человека, мы сказали, суть жизни человека это рох, что значит рох? Разговор, как мы сказали, правильно? Это же, эта часть, не будет разговора, он может быть будет как животное, человека не будет, поскольку суть жизненности человека посредством роха, который в нем, то есть эмоциональной его стороны, шибацет мне на рох умет, что когда выходит из него этот рох, он умирает, ну, в той или другой мере, а пшехелет мне на все, несмотря на то, что часть непиш у него остается, как известно, в теле, тоже не будем ходить это, что он имеет в виду, кен и кара хают ноту, точно так же жизненность, тнот, тнот это движение, это в принципе вот никудот, и там им называется тнот, движение, они дают жизнь буквам, что без них невозможно вывести это, эту букву изо рта, нельзя произнести ее. Как это написано в разных местах, в Амоскеле и так далее. Не будем в это входить. Теперь. Тамим шелятивот. Теперь. А что такое тамим? Тамим, слово, да, там. То есть мы сказали тамим, да, это нишама. Что, про что здесь мы говорим? Нишама тело, да, слово. Что такое нишама слово? Душа слово. Нишама. Эмпхинатма – это понятие мысли и намерение сердца. Что это понятие нишама, как известно. Это называется нишама, как мы сказали, связано с разумом. Потому что эмпхинот, анагот, аникудот, отиот, инатиатам, лезет. Это все, что я объяснял, потому что он так это коротко объясняет. То есть идея интонации и понимания смысла. Кто хочет само предложение, как он приводит, амхагата никудота утиет, на тебя там лезет цад шиу, давара талуба макшива басейхер, что это зависит от разума и так далее. То есть понятие смысла, интонация, которая выражается в этом слове. С какой интонацией я произнесу, в каком свяжу с предыдущим словом или отделю его от предыдущего слова, как это, да? Там есть много сложных тонкостей, вот. Это и система синтаксиса, нет такого примера даже вот во всем то, что принято в мире. Ну, есть там запятая где-то, есть еще что-то. А вот эта вот идея, вот там именно таком, да, такого синтаксиса нигде нет, насколько я знаю. Да, и у Базор Хадаш, да, те, которые учат читать Тору и нараспев, то, что будет, они учат все эти детали. Я когда-то, в молодости начал это учить, но, поскольку у меня... Никаких музыкальных, полное отсутствие музыкальных способностей. Теорию я выучил, а воспроизвести не смог. Да, вот это чтение тоже. Да, ну, то в любом случае дальше. Вы атамим шерятиво, да, это мы сказали. Дальше. Убазор хадаш ширим, приводит турей заав, приводит так. Турей заав, ну, от атамим, ишум шеем, баим, мироша, мэр. То тоже дает нам здесь разные, да, я не буду в это входить, он дает... Сейчас приводит из различных книг, где показывается вот эта вот идея, про которую мы говорим. Что Никудот это Рух, и Таамим, то есть книги из Зора, и там еще из других книг он приводит, как вот этот вот принцип, принцип того, что у слова есть душа, в каком-то смысле, да, тело, душа, тело, Рух и Нешама, да, Непиш, Рух, Нешама, в общем-то. И он приводит там как раз, мы не будем в это входить. Мы хотим понять идею, что же он в конце концов хочет сказать в связи с этим, да? Не краим таамим, ша тама пируш коли ньян, асехеля нистар. То есть он говорит, еще объясняет идею, что таамим это, что это значит, мы говорим. Действительно, смысл слова там, что такое там? Вкус. Обычно в языке, вот, видите, это там вкус, или это на телесном уровне. А так, в философии, скажем, в разных понятиях, слово там – это причина. То есть, почему то-то или то-то? Ма там, мы спрашиваем. Какова причина тому-то и тому-то? И тот, кто объясняет причину, то есть, какой замысел есть в этом. Поэтому идея там – это показывает на замысел, на ту самую причину, почему и так далее. Да? Поэтому это сам смысл слова «там» об этом говорит. То есть вкус, ну, мы можем говорить вкус в еде, а мы можем сказать, какой вкус в твоем выражении, то есть в чем суть его, что стоит за ним, какая мысль стоит за этим. Это идея «там», да? Смысл настоящего этого слова на уровне, как это, философском, неинтересном. То было, теперь, что из этого выходит? И говорит он так. Зачем он все нам это привел? Говорит, лахэно веда амитиба каванарус. Поэтому, говорит он, из всего, что вы сказали, поэтому тот, кто хочет служить по-настоящему перед Всевышним, в полном намерении, то есть в нужном намерении, то есть поставить свое намерение правильно, потому что мы же говорим, молитва – это работа над намерением человека. Тот, кто хочет, чтобы его намерение было полное и целостное, чтобы так он мог служить по-настоящему перед Всевышним, и хавен лишь поху лидабек яхат бетфилото коля гимил пхинот. Он должен намереваться в своем намерении. Мы сказали, от намерения все зависит. Где моя мысль? О чем я думаю? О колбасе или о еще чем-то? Я могу решить, о чем я буду думать. Это идея намерения. Я только не все намерения могу себе представить ввиду моей ограниченности, но в принципе это... И вот когда человек должен в своем намерении, когда он хочет в молитве, должен, что значит намереваться, выплеснуть, как мы сказали, и прилепить вместе в молитве его все три понятия «непеш, рох, нешама», что да, «непеш, рох, нешама», что «навшо», что его «непеш» включается, включена в них. Сейчас пытаемся объяснить всю эту вещь. Шибаэчима, что во время, когда он выводит слова из уст своих во время молитвы, Шиешба Колягину, что есть в них, в слове, все три понятия, Непеш, Рох, Нешама, как мы сказали, в буквах, Никуд и Таамим, и Тацем, и тогда и Тацем Батор Льба, и тогда он укрепится в чистоте сердца своего, такие выражения, укрепится в чистоте сердца, то есть скажет сам себе, о чем надо думать, да, укрепится в чистоте сердца своего, Баоцу Мачука, в огромном желании, так он говорит, захотеть этого. Может ли человек приказать себе хотеть что-то? Конечно, я хочу любить Всевышнего, хочу, да. Само по себе хотеть это уже много. Лидабек, что прилепиться посредством этого, этого слова, мимата ли мало, снизу вверх, Баседер Мадригот, в порядке ступеней, как мы говорили про те ступени, Непиш Барохо, чтобы Непиш Кроху, чтобы Непиш прилепилась к Кроху, чтобы Рох прилепился к Нешоме, Виталю Кулям и Подым, и так далее, и так далее. Должны там сказать, что там так далее, тоже надо понимать, что это такое. Виталю Кулям Мишоры Шутатива. И тогда все они подымятся к корню того самого слова, Баулямот Алианим, в тех мирах высших. Это тот самое место, источник этого слова, которое там в духовных мирах, как мы сказали, оно связано с этим, которое, в принципе, о котором и установили те самые 120 мудрецов, которые там это, да. Поэтому они и выбрали это слово в этом месте, в этой молитве, для того, чтобы, потому что оно связывает в своем намерении. Тот, кто входит в намерение этого слова, оно доходит до самого места, в духовных мирах, что оттуда он притягивает то, что он притягивает. И да, и это то, что сказано, взор и так далее. Мы еще раз посчитаем и так далее. Здесь он приводит еще различные вещи. Ну, интересно, пытаемся понять еще раз, что он хочет сказать. И значит, еще раз. И поэтому тот, кто хочет служить по-настоящему, в правильном, в хорошем намерении, в правильном намерении, должен намереваться... Где намереваться? В своем сердце, правильно? В своей мысли. Что намереваться? Лишпох, вылить и вылидабек, излить и прилепить вместе в молитве своей три понятия. Непеш, рох, нешама. Мы до сих пор говорили излить душу, да? Мы сказали это в общем. Что в общем? Мы разделили ее на три части. Сказали, что там есть три. Это желание телесное, это желание там как в мире эмоциональности отделиться от них, и тогда это то, что мешает, тогда вся душа вылится и зальется перед Всевышним. А он здесь приходит немножко в более деталях, то есть он как бы ходит чуть-чуть глубже, вот те понятия, только тоже не до конца, только чуть-чуть, и говорит, что намерение должно не просто вот так это, а представить себе, как это намереваться, чтобы прилепить непиш кроху. А рох к нешоме, то есть тот момент, когда человек отделяется от всех желаний телесных, он не ощущает свое тело, ну в каком-то смысле, непиш. И вот эта непиш, она сейчас становится как бы эмоциональной, назовем так, переходит на уровень, я утрирую, конечно, это, да, ну скажем так. Она становится уже как бы поднимается на уровень эмоций, я как бы... Да, вот сами телесные желания не ощущаю, но могу я их представлять, могу о них думать, могу это в мире вот, воображения и так далее. Потом, то есть получается, как бы непиш включается в рох, включить непиш в рох, то есть жизненность, мою непиш, жизненность в мою эмоциональность. Включить. Что значит включить? На самом деле здесь корень для очень глубоких понятий, о которых мы не будем здесь говорить, множество это. Но вот эта идея включения, она, конечно, надо знать, что, куда, в кого включают. Ну вот хотя бы вот так понять эту вещь. Включить непиш в рох. Теперь, потом, после этого, этот рох Мы включаем нишому, так он говорит. Нишама – это мир мысли, правильно? Мир постижения. Теперь получается, у меня нишама – мир мысли, там, где мои мысли. Сейчас мир мой, мой мир эмоциональности тоже входит туда. И не только это, вместе с ним туда мир моих желаний входит. То есть получается, все мои желания направлены ко Всевышнему, все мои эмоции направлены ко Всевышнему, к истине. Есть такое понятие, человек заворожил его какая-то идея, сейчас не чувствует мир, не видит, он только это, то, что он ему открыл и что-то, только об этом думает, и все его сердце в этом, все его мысли, все его желания, ну не знаю, как представить телесные желания, в смысле это, да? Ну, в принципе, да, конечно, тоже может быть. То есть не желания не телесные, а вот желание это, да, то есть когда человек отказывается от желаний телесных, появляется это огромное желание, появляется желание приближения ко Всевышнему, это просто они перефразируются в телесные желания здесь, когда связано с телом. Но на самом деле это стремление прилепиться ко Всевышнему, это источник желаний, телесных желаний. Когда у человека есть здесь телесное желание, как это говорил мой учитель объяснял эту вещь, это приводил, что у человека, когда у него, потом я это читал в разных книгах, там, Зоре и так далее, что когда у человека есть, когда у человека, у мужчины есть особая слабость, как это, особое, как это, сильное ощущение или особая слабость к слабому полу, назовем так, да? Это значит, это какая-то сила определенная. Это значит, что у него есть сила и возможность, есть потенциал большого продвижения Торы. Именно тот, у которого есть как бы слабость к женскому полу, у него есть потенциал. Почему? Просто это определенная сила, она здесь выражается в каком-то извращенной форме, но на самом деле эта сила – это любовь к Торе. Любовь к женщине – это идея любовь к Торе. Познанию, к постижению. И мы так и говорим, и познал, и Адам познал Хаву, да? Яда Хава. Это идея постижения, познания. Почему, если войти там глубже, то это действительно только об этом говорит, когда мы говорим о духовных понятиях, что это идея познания. Ну, в телесном тоже это, только это в извращенной форме. Познать как бы новые ощущения, новые отношения, новые, я не знаю что, тоже как бы познать, что на самом деле они не новые, а старые, все то же самое, это пустота и так далее. То есть в этом мире это пустота, стремление к этому. Но стремление к новизне, как это стремление к новизне ощущений, так это выражается. Это. Стремление к новизне, когда она чистая, не загрязненная, не скверная, то она на самом деле это стремление к постижению истины. И эта сила, она же одна и та же сила. Вопрос, куда она направлена? Либо к телесности, либо, да, либо к духовности. К чему направлена вот эта вот внутренняя сила? И это то, что мы говорим, значит, что? Да, это то, что мы говорим, да... Это значит, да, как мы говорим, то есть вот это вот внутреннее, это тоже телесное желание, когда они не направлены к телесности, они направлены ко Всевышнему, прилипнется ко Всевышнему. Это корень, это одна и та же сила, не две разные силы. И оно, значит, направляется туда. И вот это вот желание, и это то, что мы говорим, что нефеш входит внутрь руаха. Руах вместе с нефеш входит внутрь разума, да, это внутрь нишомы, как мы сказали, идея, то есть в мире разума человека есть там все его корни, всех его желаний находятся и мысли находятся там, что это, а не в мире эмоций, разные сказки, разные рассказы, и не в мире желаний телесных, и тогда он их просто не ощущает, так получается. Женя, и да, и это в принципе идея, да, что он говорит, это должны намереваться это во время мысли, во время произношения слова. Да, например, что я включаю нефеш рох, рох в нишому, шибаечем отцим и пивка, что в момент, когда он произносит какое-то слово, выходит из его уст во время молитвы, в нем тоже есть три понятия этих нефеш рох нишама, что это буквы, никут и тамим. И тогда он должен намереваться в чистоте своего сердца, с большим желанием связать и прилепить их тоже, да? В Лидабе Кальядава, Мимательма, посредством вот этого слова, или произношение этого слова, прилепить их снизу вверх, кого прилепить? Навшоба Роху, Рохба Нашмато. Да, значит, по всей видимости, это идет вместе. Само слово я тоже прикрепляю, так далее, поднимаю вверх, и вместе с ним поднимаюсь вверх, потому что слово показывает на какой-то уровень, на какой-то корень. И получается свою непиш, рох и нишама я поднимаю вместе со словом. Это идея произнести слово. И да, то, там тоже присоединить непиш, крох, рох и так далее. Виталу кулям лишору шота отивай. Тогда все они поднимаются, там в мире мысли, в корню того самого слова. То самое слово, как мудрецы установили, то самое место, откуда оно исходит, ее корень. Потому что ее корень уже есть тело, это внизу, то есть сама буква, рисунок, мы сказали, что буква, сама по себе буква, то, что мы нарисованы, это не буква, это рисунок буквы, как мы сказали, это тело, а буква это некоторая духовная сила определенная, и у нее это произношение, это ее рох, да, его как бы, смысл его это там, а там есть еще духовные уровни до этого, и все это буква. То есть она, буква, на самом деле, буква это, да, как из этого строятся сосуды. Ну, не будем в это входить, там, что такое буква, не глубокий смысл в духовных мирах, что это такое буква. Но есть на всех уровнях духовных понятия буквы. И эта идея тоже какой-то духовной реальности определенной, которая воздействует каким-то образом, то есть она на самом деле имеет понятие кли. Кли значит сосуд или орудие, что посредством, орудие назовем, что посредством него переходит свет из высшего к низшим, да, то есть оно как бы мешает себя, передает дальше, назовем так. Это как бы источник силы для наших миров, это буквы. Только не те буквы, которые написали, потому что это всего лишь рисунок буквы, а та буква, которая по сути имеет свой духовный корень. И вот к этому духовному корню мы хотим, значит, приблизиться в результате молитвы, когда мы ее произносим. Ясно вот это намерение, вот здесь говорит, ну, как точно дать практически, как это сделать, но это я не думаю, что это так просто, поэтому хотя бы понимать идею, суть тоже хорошо, поэтому здесь это... Да. Здесь он говорит еще интересную вещь. У нас еще время какое-то... Что Алидей Зей Тукну Коля Гимил Пхинотелю, что говорит не только это, что на самом деле посредством того, что человек это делает, он включает Непиш в Рох, Рох в Нешому, он исправляет все их три. То есть то нарушение, если он делал какое-то нарушение где-то, когда-то, и он тем самым нарушил, испортил Непиш, повредил Рох, то тем, что он поднимает их, он их исправляет. Получается, что у нас уже нет времени подробно разбирать, но как он здесь приводит, что получается, что в этой сути молитвы, когда он поднимает эти свои непиш, рух и так далее в своем намерении, он приводит к их изменению, исправлению, то есть делает их лучше. Это в каком-то смысле здесь есть идея чувы. И на самом деле идея чувы, более того, что просто идея чувы – это само по себе понятие новое в мироздании, что чува раскрывает новый свет. Потому что молитва, то это и приводит новый свет. Но это надо объяснять точно, что это за новый свет и так далее. Ну, может быть, как-нибудь мы это в другой раз. Но, в принципе, вот принцип, как мы говорим, что когда человек грешит, делает какие-то плохие действия, от него уходит нишама, потом уходит рох, а потом анепиш, она либо отсекается, отрезается и так далее. А когда он входит, сейчас у нас будут вопросы, а когда он делает чуд, то они возвращаются обратно. Получается, в процессе молитвы, когда мы прилепляем одно к другому, мы как бы делаем исправление тому, что это. Нужно рассмотреть это больше, но может уже в следующий раз. Если у нас немного осталось с этой темы, может еще один или два урока. И мы заканчиваем, тогда перейдем, посмотрим, на что перейдем. Там есть еще более глубокие, интересные темы, кто захочет, воздраться. То, я на сегодня достаточно. Вот, можно вопросы, вот кто-то орли, что-то хочет задать уже.
Спасибо огромное. Перед тем, как вопросы будут, я все-таки хочу послать еще раз объявление.
Да.
Хорошо.
Здесь разные задают вопросы, да. Шалом. Да. Вот вы послали там что? Да, вот ссылка.
Да, послали. Я послала опять объявление с ссылкой. Прочтите, пожалуйста, те, я послала для тех, кто пришел позже и не смог это прочесть. Пожалуйста, прочтите, если есть вопросы, задайте. А сейчас, пожалуйста, вопросы.
Вопросы. Да, во-первых, я сначала вот здесь что-то у нас в этом, в тексте, да, да? В чате. Я слышал, что традиция чтения Ора, да, что традиция чтения Торы сохранила знаки пунктуляции, а чтение Теилим нет, ведь сидур молитва больше 70 из псалмов. Да, значит, вот эта вот идея, да, что в Торе, как бы, конечно, все это очень с огромной точностью, все эти никудоты там им передаются, а в Танахе, в самих пророках и Писании, там нет такой большой точности, это правильно. Теперь, то, что мы говорим Теилим, ну мы здесь все, что мы говорим, в основном имеется в виду Шмона Эсре. А там все очень точно. Точно до деталей, которые трудно себе представить, насколько точно. Да? Думаю, это понятно. То есть мы все, что мы здесь учили до сих пор, мы говорим о 18 благословении. Если мы захотим дальше разбирать, то следующая глава в этом, она разбирает Шма Исраэль, тогда разбирает еще более глубокие понятия, и тогда мы, да, там, тогда это как бы еще одна тема сама по себе, а то, что мы говорим Теилим, это относится к молитве, называется мир Яцера, как бы Шмона Исраэль, это называется мир Ацилут, ну, молитва делится на четыре части, что начало там Курбанот называется мир Асия, вот эти вот Теилим, то, что мы говорим, да, это называется мир Яцера, Шма Исраэль, благословление, называется мир Брия, а молитва называется мир Ацилут, и Шмона Исраэль, вот про нее мы говорим, все, что мы до сих пор учили про эту Шмона Исраэль, а там все очень точно, а там действительно не все точно, но там, видимо, в меньшей мере это необходимо. Теперь дальше еще нам говорят, что спасибо большое за вопрос. Наши дела открыты для предков в режиме онлайн. Что называется? Что наши дела открыты для предков в режиме онлайн. Ну, есть такое понятие, что там на небесах они молятся, значит, наши, как это, да, умершие молятся за живых здесь и так далее. Ну, это сложно, не всегда и не все, надо разбирать отдельно, там, не всегда и не везде, вот на каком-то этапе, определенном уровне и так далее, но в каком-то смысле есть такое понятие, что там они молятся за нас, и это как бы, когда человек, большой человек умирает, мы как бы обращаемся, чтобы он обратился, помолился к нам, он помолится за нас, мы как бы, да, желаем, чтобы он помолился за нас там перед Всевышним, потому что молитва там, она на более высоком уровне, чем молитва здесь. Это понятно, да, и когда он будет молиться там, это больше, чем просто мы молимся здесь. Мы все рады, остальное надо, это время и долго. То, так вот, сейчас кто это, Орли спрашивает?
Пожалуйста, Орли. Раф, вы сказали, что когда мужчины изучают Тору, на него могут протягиваться света, и те, которые, как Адам познал Хаву. А что, если такие света протягиваются на женщину, когда она изучает Тору? Возможно ли, что в этом теле находится мужская душа, или на женщину тоже могут протягиваться? И если они протягиваются, то что тогда делать?
Не, я не имел в виду это. То есть, когда я говорю, что Адам познал Хаву, то есть мы говорим, что идея зивуга как бы между ними, это называется познанием. То есть корень познания есть там. Но на самом деле вот эта сила у него, желание к познанию, это желание к познанию Торы, изучения. Это как бы та же сила, любовь к женщине, любовь к Торе, это одна и та же сила. Она как бы это, да. Теперь, как в течение постижения Торы человек, мужчина действительно там познает, ему открывается и так далее. Сказать по правде, в женщине это знание заложено изначально. Тоже надо объяснять, почему и как. Где-то я это объясняю в какой-то лекции, где у меня там есть положение женщин в иудаизме, что-то такое, вот, как-то так вот называется какая-то лекция, где там разбираю вот эту вот идею на вот этом уровне, что там происходит на самом деле, но как бы идея мироздания. Во-первых, надо понимать, что мужчина и женщина – это одно целое. Дзивук, да, мужчина и женщина – это одно целое. Как Адам, то, что называется Адам. Адам это был Адам и Хава вместе, потому что потом отделили Хаву от Адама, и она была как жена, да? А так, в принципе, это одно целое, Адам. Когда они разделены, то он называется Иш, она называется Иша. Но когда они вместе, называется Адам. Поэтому, когда мы говорим Адам, имеется в виду и то, и другое вместе. Только когда они находятся вместе. Вместе – это в единстве, идея единства. Да? И поэтому муж и жена считаются как бы одним человеком. Потому что то, что ну, в самом простом смысле, то, что муж постигает, это постижение женщины также, да, а не только муж. Даже если она не знает, как бы не учит, тогда она не должна это учить. Не должна это учить, и она не учит это, но это то, что муж ее постигает, это ее как бы заслуга обычно, это ее заслуга обычно, это от женщин зависит. И она присоединяется к этому там в духовном мире. А на самом деле в корне женщины заложено это знание, то, которое мужчина постигает. Что если смотреть глубже в это дело, то корень женщины, он более, как-то, более древний в реальность, в мире. Да, то есть как мы говорим, что мужская сторона – это как бы новый свет, который приходит для того, чтобы исправить разрушенный мир. Разрушенный мир – это идея женщины. А новый свет, который приходит исправить – это идея мужчины. Так, в принципе, разрушенный мир, в нем было все в целостности, только оно разрушилось. И когда мужчина приходит и исправляет, она возвращает все то. Тот мир, который был не до разрушения. И тот мир, который был до разрушения, он по уровню глубже и выше, чем тот мир, который представляет мужчина. Чтобы так получается, что мужчина, он, в общем, мужская сторона в этом мире, она как бы доминантная, но в корне своем женская сторона, она выше, глубже, и она как бы имеет... Поэтому ее не нужно учить, потому что у нее это заложено где-то внутри, только она это сразу не открывает, открывается это потом. То есть, получается, в духовных мирах там переворачивается, женщина становится выше, а мужчина становится ниже. Так. А в этом мире, наоборот, потому что есть идея исправления. Ну, тоже еще надо объяснять.
Ну, я думаю, то есть, если протягивают и света от зевугов, то есть можно, как бы, можно так сказать, что...
Если люди, что? Которые,
даже если протягиваются такие света при изучении Торы, как от зевугов, можно сказать, что люди, даже там души, если там, допустим, есть праведники, которые изучают Тору, то есть они там учат, то есть получается, что если женщины могут, ну, как бы правильно, я не знаю, как правильно выразить.
Я думаю, здесь ошибка. Получается... Мы не говорим, что он притягивает, посредством зевуга притягивает это, да, то есть зевук мужчины и женщины, он притягивает новую душу.
Нет, зевук с Торой.
А, зевук с Торой, да, зевук, там то, что мы говорим, да, зевук с Торой. А, то, что зевук с Торой, это идея приводит, там, как мы называем, мы там, в принципе, не совсем называем зевуком, это, ну, не принципиально, можно так назвать. Но это любовь к постижению, то есть, и тогда Тора, ну, может, да, в принципе, это приводит в каком-то смысле зевуку, потому что Нугба и Зерампин, там, они даже делают зевук в результате, это идея Торы. Идея Торы, это идея Тиферета, ну, правильно. Поэтому в каком-то смысле называется так, и тогда, да, и тот зевук, который приходит, тогда раскрывается какое-то знание и приходит в этот мир. Ну, так что теперь вы хотите спросить?
Если происходят такие вот, протягиваются такие света,
да,
они протягиваются до материального мира, вплоть до тела, то есть... Можно так сказать, что в теле женщины находится мужчина, потому что мы же знаем, что именно мужчины изучают Тору, да, то есть как бы им заповедано заниматься этим. Или этому, или потому что мы находимся в этом последнем времени, когда раскрывается именно Малхут, Или это нормально, что когда женщина может постигать и чувствовать вот эти все вещи, которые протягиваются вплоть до этого материального мира? Я просто хочу понять...
Просто такие каббалистические понятия. Мы хотим сказать простых понятиях. Что когда человек изучает Тору, ему открывается знание, он постигает истину, назовем это так, да? Постигает истину. В его душе, в сознании раскрывается какое-то знание, которое он понял. И в принципе теперь, поскольку он, муж и жена – это как бы одно целое, мужчина и женщина – это одно целое, то вот этот свет, который внутри получает мужчина – он принадлежит также женщине, скажем по-простому. Может быть, она и больше, ей даже больше, чем ему, потому что она первична. Но она получает это только через мужчину, а не так, что начнет сама изучать и постигать и так далее. То есть может, в принципе, не запрещается и учиться и все прочее, но свет по-настоящему то, что она получает через мужчину. Так в наших мирах. В будущих мирах будет наоборот. То есть, да, но в наших мирах это так, так построено. Да?
Да, спасибо. Спасибо, Рам, я поняла.
Вы сели.
Аня, пожалуйста.
Рав Захария, шалом. Я хотела уточнить, вы ответили по поводу, что наши дела открыты. Вот получается, правильно я понимаю, что только для Всевышнего мы открыты абсолютно, а для наших предков там с оговорками в определенное время, в определенное...
Да, да.
Все, спасибо. Спасибо большое. Да. Спасибо.
Юрий, пожалуйста, только короче.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос.
Да.
Общение с кошерными духами, общение с духами.
Да.
Это, то есть, надо ехать в Израиль, там, поблизости?
Нет, у нас мы не общаемся с духами. Есть это, ну, в смысле, там, понятие мистики, да, понятие мистики. Все то, что, я не знаю, что это, есть такое понятие мистики, воздействовать на ангелов и это. Теперь духи, вы имеете духи людей, вызывать людей, и так, все разные сеансы, это все запрещено.
Это пророк Даниил и...
В некоторых ситуациях написано в Танахе, что делали это действие. Вопрос, почему делали и как делали, почему им было разрешено в тот момент, там в комментариях разбирается подробно в каждом случае, каждое это, да? В каких-то отдельных вещах было, может, для какой-то цели определенной и так далее. Да, для Всевышнего эта идея. А так просто общение, вот, и делать разные сеансы, они делают, и кто-то делает, они сильно работают, и может там с кем-то общаться. Я просто был когда-то еще давно-давно в молодости, до всего моего этого религиозного воспитания, вот с этим был как-то связан, и действительно было это и так далее. Но это запрещено. Мы, да, это одно из вид как-то колдовства, может, не колдовство это называется по-другому, там, к самим, я уже не помню как там. Вызывание духов само по себе запрещено, так это, в принципе, написано. Уседа.
Спасибо.
Ора, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Я просто хотела предыдущий вопрос немножко по-простому сформулировать, если это правильно, что, допустим, если жена как бы побежала впереди мужа в плане там учебы и всего такого освоения, вот, то все равно как бы ее все, что она имеет, это Тора мужа.
Да.
То есть никаким другим способом как бы это не передать.
Ну, в принципе, да. Нет, есть такое понятие, что женщина может учить Тору, и она что-то постигнет, и сможет достигнуть. В принципе, у нее есть способности, ну, разные женщины и разные мужчины есть, да? Есть женщины, которые способны изучать и понять, и получить много. Мы знаем примеры в истории Брурия и так далее. Но, в конце концов, всякая женщина, которая вот входила в это по-настоящему и так далее, она, в конце концов, плохо кончала. Так это говорит мой учитель, так это говорит мудрецы. В конце в конце концов, это плохо заканчивалось, как со многими примерами, которые приводятся. Это, что для нее самой, в конце концов, это не самое лучшее. Ну, если как бы для интереса, для любопытства, для того, чтобы просто вот как для много я учу что-то, какие-то философские вопросы.
Это преподавание.
Мне, да, для преподавания тоже. Для каких-то философских вопросов мне нужны, что это меня зажигает, в смысле быть больше, любить Всевышнего и так далее. Для этой да. Но само по себе изучение Торы, это изучение Талмуда, Шулхан Аруха, в деталях и в деталях деталей.
Да.
Это другое. А если мы учим там философику, то мы там чувствуем какие-то понятия из кабалы. Я же не обучаю кабалу как кабалу, а обучаю как философское понятие некоторые, чтобы мы могли представить, да? Нет проблемы, различные философские понятия, да, это называется мусар, что там можно, даже нужно учить, может быть, да? Мусар, ашкафа, там, мировоззрение и так далее, на это тоже, можно сказать, называется, что мы учим Тору, но на самом деле это не та Тора, которая запрещена.
Понятно. Может быть, в этом плане и молитва тоже немножко отличается, потому если там цака или шава, или там что-то такое, она может достигать того же самого.
Да. Женщина, наоборот, она не, ей не нужно вот эти все намерения, которые вот там и так далее.
Понятно.
Что у нее, она должна молиться о сердце, у нее в сердце есть больше связь со Всевышним, чем у мужчины в этом смысле.
Спасибо большое.
Да.
Ну все, наверное, спасибо вам огромное, раз Загаре, замечательная лекция. Всего вам хорошего всем.